эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 4 мая. Сегодня понедельник, и сегодня будем говорить вот о чем. Могу не застать мужа живым. Две истории от людей, которых не пропускают через линию разграничения. На оккупированной территории Донбасса 272 случая COVID-19, на подконтрольной Украине 118. Как выходим из карантина? Интервью с главным санврачом Виктором Ляшко. По мнению российского кинорежиссера Никиты Михалкова, Билл Гейтс хочет под прикрытием пандемии чипировать людей, чтобы контролировать их численность. Лидеры США Дональд Трамп и Майк Помпео, несмотря на данные разведки, обвиняют Китай в искусственной разработке коронавируса. Лидеры Китая говорят, что COVID-19 привезли в Ухань американские военные. Как теории заговора вокруг COVID-19 поменяют расклад сил в мире? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях директор Дипакадемии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский, а также доктор психологических наук Вадим Васютинский. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Донецкой области умер второй человек, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения областной администрации Александр Пиденко. По его словам, умерший 69-летний мужчина из Мариуполя. У больного был ряд сопутствующих заболеваний. По состоянию на сегодня в Донецкой области зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом без учета неподконтрольной территории. Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, 11 мая начнется снятие первых ограничений, при этом смягчение карантина не означает его полную отмену. Премьер напомнил, что с 11 мая планируется открыть для посещения парки, скверы, парикмахерские, заведения общественного питания на вынос, летние площадки кафе и ресторанов, музеи, библиотеки, стоматологии, нотариальные конторы и прочее. Другие же ограничения продолжаются до 22 мая. Напомню, премьер-министр анонсировал переход на так называемый адаптивный карантин. По последним данным, в Украине зафиксировали 12 331 случаи заражения коронавирусом инфекции, из них 418 за прошедшие сутки. С завтрашнего дня в украинских клиниках снова разрешат проводить плановые операции, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр уточнил, что плановые операции будут проводить после тестирования пациента на коронавирус методом ПЦР. Напомню, в середине марта правительство ввело запрет на проведение плановых операций в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Тем временем четверо украинских военных ранены и травмированы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Широкино, Богдановки, Авдеевки, Каменки, Пищевика, Старогнатовки, Орехово, Крымского. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Гурловки и Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Служба безопасности Украины зафиксировала увеличение активности российских интернет-агитаторов. Они призывают нарушать карантин, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным спецслужбы, агитаторы, управляемые из России, усилили свои усилия для создания хаоса и паники среди населения Украины. Всего с начала карантина СБУ заблокировало более 2000 сообществ, где распространяли фейки о коронавирусе. Агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Крапивницкого и Конотопа. В Донецке 1 мая произошел взрыв гранат, в результате чего один человек погиб, еще один получил осколочное ранение. Об этом сегодня сообщило так называемое МВД ДНР, передают информационные ресурсы группировки. По этим данным, взрыв произошел в микрорайоне Текстильщик, об этом ранее сообщали местные жители в соцсетях. Так называемые полицейские задержали ранее судимого мужчину, который привел в действие боевую гранату. По прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Да. «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, почему конспирология овладевает всеми нациями и политическими элитами этих стран. И как сомнительные теории о коронавирусе уже влияют на мировую политику. Вы можете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
«Могу не застать мужа живым», – так говорит жительница поселка Седова Татьяна, которая не может пересечь КПВВ с подконтрольной Украине территории Донецкой области. У ее мужа больные почки. В больнице имени Калинина в Донецке мужчине отказали в гемодиализе и выписали домой. Не может выехать домой и онкобольной Виктор. Его прописали в Сумской области, а сам мужчина живет на территории, которую контролирует группировка ДНР. Дома Виктора ждет слепая жена и дорогие лекарства. С отрезанными от дома людьми пообщался мой коллега Сергей Горбатенко.
Мужа в реанимацию забрали, у него и почечная недостаточность, ему надо было гемодиализ сделать, а я ж поехала сюда, мне надо было, внуки здесь и дети здесь, а потом вдруг этот карантин, я как-то не успела выехать и все, вызвали скорую, забрали в Новозовскую больницу, там его откачивали, вот это там капельницы 5 дней ставили, взяли анализы, это когда он все и так знает, что у него руки, ноги попухли, что надо гемодиализ сделать, бумага. Показывала, все показывала. Не знаю, они там взяли, еще смотрят. Мне ж пришло ответ из погранслужбы. Ждите, когда закончится карантин. Звонила сегодня омбудсмену. Она говорит, пограничники не могут знать, какой это диагноз, что они там разбираются. Я говорю, я все бумаги повезла. Там же написано, что анализы уже никудышние, что ему надо уход. Это что он даже сам уже ничего не может, пищу не может принимать. Ему какие-то там абсорбенты дают, чтобы он хоть бы какой-то суп мог есть. И сейчас его уже тупо отправляют домой, у него постоянная рвота. Там они ему ничего, даже ни капельницу, ничего в Донецке не поставили. 10 дней уже прошло, а его сегодня выписали домой. Сказали, у нас нету гемодиализа, у нас 500 человек на гемодиализе в очереди стоит. Езжайте куда хотите.
Откуда выехал Донецкая область, поселок Пролетарский, шахтный поселок. На улице живет 7-10, молодежь потекала. 59-го года уже пенсионер, я переселенец, понимаете. Когда Яценюк обвинил в 14-м году, что никто не будет получать пенсию, и надо делать статус переселенца. Я поехал, у меня брат живет в Сумской области, там хутор, он вымирающий. И начали оформлять, и прописали меня там. Я вернулся домой, откуда я приехал, поселок Пролетарский. Потом я заболел, неагрессивная онкология. Делали мне и в операцию в институт урологии. И мне каждые 3 месяца надо ездить на проверку, там разные процедуры. А я в марте последнюю я сделал процедуру. У меня еще там дома лекарство лежит. Оно 600 рублей стоит пузырек, 40 грамм. А взял билет на 15-е. А 16-го уже приказ у них вышел, что не пропускаем с украинской пропиской. Нет, это прописка украинская, сумская. А живу-то я там. Считайте, я с марта, я в зимней одежде ехал. Теперь тут уже тепло. И меня не пустили. Через Майорск. Есть приказ вышел, что не пускать, прописка украинская. Я объясняю, что у меня там, говорю, жена осталась, елки, плохо видеть, елки зеленые. Говорю, я после операции. Нет, езжайте, ждите, когда кончится карантин. И пришлось мне обратно, елки, опять ехать в Киев сюда. И я не знаю, что мне делать. Там жена плачет, елки, на той стороне.
На сегодня в Донецкой области подтвержден 81 случай коронавируса, в Луганской – 37. На оккупированной части этих областей подтверждено 272 случая. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Рудловжева в блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 272 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Урду зафиксированы 144 случая заболевания коронавирусом и один летальный. В Урду число зараженных достигло 128 человек. За выходные 18 новых случаев, среди них 7 медработников и лица, контактировавшие с заболевшими ранее. Также в Урду скончались 4 пациента. В Луганске с сегодняшнего дня приостановила работу поликлиника номер 4 в связи с увеличением количества заболевших и контактных лиц. Когда амбулатория возобновит работу, на данный момент неизвестно. Терапевтические участки этой поликлиники будут временно закреплены за другими лечебными учреждениями Луганска. В Украине, по последним данным, установлены 12 331 случаи заражения коронавирусом, в России 145 тысяч случаев, в мире 3,5 миллиона.
Ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. В этом блоге мы оперативно обновляем факты из ОРДЛО и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий. Власти Украины планировали постепенно внедрять послабление карантина. И хоть сам карантин продлили, как будет проходить постепенный выход из него и не приведет ли это к новому росту числа заболевших? Об этом в интервью журналистам телепроекта «Настоящее время» рассказал главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Но мы сейчас выходим на определенное плато по заболеваемости, и мы не выходим с карантина уже завтра. Мы планируем внедрять первый этап послабления карантина с 11 числа, 11 мая. И то для определенных сфер экономики, и то при определенных условиях, и именно условиях противоэпидемических, а не политических. Мы разрабатываем четкие противоэпидемические требования к тем субъектам, которые будут открываться, для того, чтобы они выполняли требования санитарных и противоэпидемических норм, для того, чтобы не было распространения коронавирусной болезни на территории нашей страны.
То есть, что может быть? Давайте так. Если вдруг начнет расти количество заболевших, расти, я имею в виду, оно и так будет, судя по всему, но, видимо, прирост будет увеличиваться, тогда что? Опять уходите на карантин или будете пытаться продолжать открывать, но, там, я не знаю, заниматься пропагандой здорового образа жизни среди населения или что?
Смотрите, какая ситуация. Мы, может быть, одна страна в Европе, которая ушла на карантин раньше всех. То количество случаев, которые у нас были в стране, было не больше 5, когда мы уже начинали внедрять карантинные мероприятия. 50 дней карантина показывает нам, что мы вышли на определенное плато, и вспышки не допускаем, и пиковой нагрузки не допускаем. Поэтому решение о том, что мы можем потихоньку вводить сферы экономики, оно будет базироваться на том, что количество коек в наших больницах должно соответствовать, и появление новых случаев болезни нам будет где лечить и как медицинскую помощь. Это не наша новая позиция, это позиция Всемирной организации здравоохранения. Она говорит, что карантин уменьшать можно тогда, когда мы берем контроль над инфекцией, то есть мы выполняем тестирование, и есть возможности системы здравоохранения оказывать услуги, медицинские услуги в больнице.
То есть сейчас главное, я так понимаю, это не убив экономику, позволить врачам лечить тех, кто уже заболел, а вовсе не значит, что карантин должен быть до полного последнего излечившегося. Я правильно понимаю?
Карантина до полного последнего излечившегося невозможно, потому что пока не будет вакцины и пока не будет специфического лечения, карантин можно держать вечно. Поэтому наша основная задача — найти баланс между противоэпидемическими мерами и обеспечением здоровья граждан Украины и экономическими вопросами. Вот когда мы найдем эту золотую серединку, мы запустим нашу и систему здравоохранения, и бизнес, и экономику для того, чтобы страна могла жить дальше. У вас не есть так, как обычно, но при определенных условиях.
То есть маски навсегда?
Ну, не навсегда. Я надеюсь, что не навсегда, но маски с нами будут долго.
Население Украины, люди, которые живут в Украине, сейчас ваши союзники уже вам удалось их в свою веру перековать? Или вы еще немножко как со всеми, как во всех странах, как с маленькими детьми врачи разговариваете с нами, с пациентами будущими или бывшими?
Если бы не вмешивалась политика, у нас население было бы процент поддержки намного выше, на уровне 90. Сегодня показывают рейтинги, которые там соцопросы, что 70% населения поддерживает карантинные мероприятия, которые внедряет наше правительство.
А что значит политика вмешивается? Каким образом она вмешивается?
Вмешивается тем, что начинают проводить митинги, начинают поднимать предпринимателей, говорить, что вот все все рухнет, все экономика спустится вниз. И когда мы говорим на языке только цифр экономики, забываем про язык цифр здравоохранения, когда мы не считаем экономику последствия, которые могут быть от временной утраты трудоспособности населения, инвалидизации населения, смертности населения, когда мы не учитываем, сколько мы можем не спасти жизни через нагрузку на систему здравоохранения во время эпидемии, цифры там будут пугающие.
Более месяца в оккупированном Луганске из-за карантина дети учатся дистанционно. Как проходит обучение в городе? Какие нововведения придумали в группировке ЛНР? И почему летом дети будут заниматься с репетиторами? Радио Донбасс Реалии об этом рассказала луганчанка Ирина. Мы озвучили ее рассказ.
У меня двое детей. Младший учится в начальной школе, старшая заканчивает 8 класс, поэтому мы на себе испытали все прелести дистанционного обучения. Легче всего было, конечно же, с младшим. Сразу после каникул, которые закончились в марте, нам скинули задание на неделю. Домашку делали действительно по всем предметам. От русского языка до физкультуры. Вот именно физра была самой смешной домашкой в нашей семье. Тестирование у них было. Прыжки в длину. Рисовали меликом в комнате разметку. Снимали прыжки сына, потом монтировали, потом отправляли результаты. Результаты видеопрыжков учителю. Нам сказали, что плохо видно разметку, куда именно прыгнул сын. Переснимали. Сложнее было с русским, украинским и миром вокруг нас. Каждый день садилась и с ребенком все учила. Объясняла. Выполняли домашнее задание. Отправляли учителю. Ждали ответа. Получали исправленный вариант. Переделывали. У нас учитель задавал 1-2 упражнения на предмет. Если были ошибки, то просил сделать еще одно, чтобы исправиться и больше не допускать таких погрешностей. А у другого класса учитель задавал по 6-8 упражнений, и там родители просто выли. У нас обучение в день занимало 3-4 часа, а у соседей 7-8. Дети столько по времени даже в школе не учатся, а ведь у каждого родителя есть своя работа. Никто не говорит, что родитель не должен заниматься ребенком. Но я считаю, и учитель должен как-то принимать участие в обучении. Нам учительница звонила раз в неделю и проверяла все знания по новому материалу за эти 7 дней. Вроде и с пониманием относилась, и в то же время учитесь сами, я в вас верю. Что-то типа день их нет, но вы держитесь только про школу и учебу. Старшей совсем не повезло. 8 класс – это геометрия, физика, химия. И если у родителя с этим проблемы, то ребенок просто теряет почти месяц знаний. Где-то в середине апреля у нас на телевидении сказали, что будет онлайн-школа. Я думала, что это будет аналог украинского нововведения. Но за месяц карантина никто из учителей так и не порекомендовал нам эти онлайн-уроки. А мы сами на них ни разу не попали и даже не смогли найти информацию, а где же их смотреть. Оказалось, все это время они были на сайте Минобразования. Образование ЛНР. Вот эти онлайн-уроки оказались либо просто презентацией, которую учителя проводят на открытых уроках, слайды меняются, на фоне звучит голос, либо учитель решает 1-2 задачи, и на этом тоже конец урока. Просто подумайте, уроки по физике, химии и алгебре идут 10-14 минут. Что за это время поймут дети? Онлайн-уроки появились спустя 2 недели после начала дистанционного обучения. Они не отвечают программе. Сегодня на сайте появилась информация для 4-х классов, но младшая школа уже с 30 апреля на каникулах летних. Все, учеба закончилась. Кому вы эти видеоролики делаете? Вот и получается. Если хотите нормально знать, садятся, разбираются в теме мама и папа, потом объясняют все ребенку, а потом вместе закрепляют знания.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. По мнению российского кинорежиссера Никиты Михалкова, основатель компании Microsoft, Билл Гейтс хочет под прикрытием пандемии чипировать людей, чтобы контролировать их численность. Лидеры США Дональд Трамп и Майк Помпео, несмотря на данные разведки, обвиняют Китай в искусственной разработке коронавируса. А лидеры самого Китая считают, что COVID-19 привезли в Ухань американские военные. Почему конспирология завладевает всеми нациями и политическими элитами этих стран? Как сомнительные теории уже влияют на мировую политику? И какое место нужно занять Украине в новом биполярном мире США, Китай, который вот все отчетливее вырисовывается во время пандемии коронавируса? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях по скайпу доктор психологических наук, социальный психолог Вадим Васютинский. Вадим, здравствуйте.
Доброго здоровья.
И по телефону директор дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаясь к нашим слушателям, напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните, высказывайтесь, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков и мнений. Вадим, первый вопрос к вам. Видите ли вы, как социальный психолог, активизацию конспирологических теорий по всему миру?
Ох, да. Що стосується України, то особливої активізації я не бачу, бо вона завжди була ця схильність до конспірологічних пояснень. Просто в певні періоди вона загострювалася, в періоди такої якоїсь загострення там, соціальної ситуації. І зараз ми якраз маємо такий яскравий приклад цього. Особливо це загострюється, зрозуміло, тоді, коли ситуація не така неясна. А що стосується міжнародного аспекту, трохи для мене несподіване запитання, бо я не відстежував цього, як це було раніше. Думаю, що так. Оскільки для всього світу зараз ситуація з коронавірусом є напруженою, є, очевидно, такою актуальною, і трохи несподіваною, раптовою і дуже такою динамічною, то вона завжди така, саме така ситуація якраз спонукає те, що люди, розгубившись, шукають пояснень, які їх задовольняють. І серед цих пояснень така велика питома вага пояснень, таких, знаєте, трохи оригінальних, таких екзотичних, можливо, коли є якісь темні сили, які нами керують, які хочуть нам зашкодити, а вже хто сам є цими темними силами, ми називаємо залежно від наших уподобань.
А що ви бачите в Україні? От які конспірологічні теорії заговору вам попадались на глаза, і чому вони з'являються з вашої точки зору саме в такій подобній формулировці?
І, ну, знаєте, наприклад, якщо говорити про війну на Донбасі, то найчастіше це те, от я, наприклад, це вивчав, найбільше це змова якихось там темних сил імперіалістів, американських імперіалістів, або Вашингтона і Москви, або це Донбас, це арена Третьої світової війни між цими двома таборами і таке інше, або всередині України це, значить, олігархи, які на цьому заробляють, Порошенко, який заробляє, бізнес на крові і таке інше. Є такі різні пояснення. Що стосується коронавірусу, то тут теж десь такі 2-3-4 пояснення. По-перше, мова йде про походження. Найпоширніше – це штучний вірус, який хтось там вигадав. Тут тільки питання, чи спеціально випустили вже для перевірки, чи випадково він від них утік, і хто, власне, автор, китайці чи американці, десь так найчастіше це фігурує. Ну, а друге, що це, власне, така світова змова, типу от Гейтса, які хочуть там регулювати якісь населення землі. Ну, це менше в нас популярне, більше про те, що просто влада, наприклад, використовує цю ситуацію для того, щоб там прикрутити гайки або ще щось. Або для збагачення, як звичайно.
Вадим, вы видите какую-то опасность в том, что сейчас, наверное, из-за недостатка информации, из-за того, что сами медики не понимают происхождение вот этого нового вируса, что с ним делать, вот он так быстро мутирует и меняется, какую-то опасность в том, что вот эти вот теории заговора станут частью, возможно, нового быта, нового мировоззрения людей и в Украине, и в Российской Федерации, и в США, и в Китае. Вот есть такой Илья Яблоков, историк, исследователь теории заговоров, автор книги «Русская культура заговора». Он в интервью «Российской новой газете» напоминает о том, что в 90-х годах был расцвет вот таких антисемитских различных теорий, когда появилась свобода слова долгожданно, и потом внезапно с приходом Владимира Путина вот эти вот теории заговора об осажденной крепости, о том, что США нападает на Россию, инспирируя революцию, революцию роз в Грузии, оранжевую революцию и революцию достоинства в Украине. Это стало уже таким политическим мейнстримом. Вы видите определенную опасность в новых теориях заговора?
Я сказал бы так. На мое глубокое переконання, такие конспирологические настрої в истории были, есть и будут. Розумієте, це до певної міри комфортна ситуація для людей, коли люди доповнюють своє нерозуміння, своє незнання впевненістю в тому, що вони знають, розуміють. Вони приймають ті пояснення, які їм до вподоби, які їх заспокоюють, як правило. І тому нібито такі тривожні, нібито такі страшні пояснення, справді вони заспокоюють, тому що дають певність у тому, що я це розумію. Саме в ситуації з коронавірусом я не думаю, зрозуміло, якесь певне загострення, посилення, але воно все ж таки ситуативне. Я не думаю, що ситуація з коронавірусом буде вічною. А от те, що насправді сприятиме, можливо, поширенню цих теорій, це, звичайно, віртуалізація нашого життя. Тобто, що більше ми переселяємося в інтернет, у цей віртуальний простір, то, звичайно, більше там ну, поживи, можливостей для побудови найрізноманітніших теорій. Ми більше і більше відриваємося від реальності, і це, зрозуміло, дає свої плоди. Тому в цьому плані, я думаю, що перспективи нас, ну, скажімо так, не дуже кішні, якщо оцінювати конспірологію як щось таке негативне.
Вопрос Сергею Корсунскому. Сергей, вот Вадим Васютинский говорит о том, что вот цифровизация, сознание, да, то, что мы сейчас обсуждаем, видим в средствах массовой информации, это только верхушка айсберга касательно этих конспирологических теорий. Ведь сейчас процветает YouTube, процветают социальные сети, в которых, ну, наверное, очень много людей выдвигает определенные версии.
Ну, если мы немножко обратимся к истории последних, скажем так, 10-15, может быть, даже 20 лет, то мы увидим, что, вообще говоря, пандемия, которая сегодня происходит, это не первый, если я не ошибаюсь, четвертый случай за последние 20 лет. То есть, на самом деле, это весьма знакомая ситуация. Но чем она отличается принципиально от любых других, и особенно от достаточно сильной эпидемии, которая была в 2008-2009 году, похожего вируса? Она отличается тем, что именно с тех пор Facebook превратился в не просто в какую-то социальную сеть, а в мощнейший инструмент распространения информации. И поэтому вы абсолютно правы. Вот эти цифровые технологии, особенно те, которые существуют в виде социальных сетей, Twitter, Facebook и Instagram и так далее, они, безусловно, способствуют тому, что различные версии событий, во-первых, они могут быть созданы самими пользователями этих сетей, а это значит, это неконтролируемый процесс, а потом, используя алгоритмы этих сетей, распространены целевым образом. И мы, конечно же, видим целевую кампанию, которую Россия, в частности, проводит, и Китай ее инспирировал с тем, чтобы определенные месседжи запустить в пространство и влиять на настроение людей, особенно в Западной Европе и в Америке. И это совершенно очевидно. И знаете, вот очень показательно, например, YouTube, это из той же серии, так скажем, это один из инструментов, только это видеоинформация. Он недавно удалил YouTube-канал Дэвида Айка, известного такого конспиролога, который распространял информацию о том, что сети 5G якобы влияют на распространение коронавируса. И просто YouTube его удалил. Это вот один из тех признаков, когда, ну, уже просто, извините, невозможно терпеть глупости, которые люди вносят, а они имеют последствия. В Британии особо чувствительные люди поломали несколько таких станций 5G, и есть протесты. Ну, это, извините, полная чепуха, и никакой связи не может быть. Но такие вот теории возникают и имеют последствия.
Сергей, а почему даже такие культурные, казалось бы, просвещенные нации, как британцы, верят вот в подобные теории заговора о вышках 5G? Вот овладевает и политическими элитами даже.
Существует страх. Этот страх, он очень тяжело его побороть. Это не имеет значения, в какой стране, когда создана была достаточно странным образом, это достойно еще особого исследования специалистами, как был порожден дикий страх и ужас перед коронавирусом. И вы знаете, что сейчас, если проследить внимательно потоки информации, которые идут, к счастью, это та положительная часть карантина, которая позволяет это делать, то есть два таких мейнстрима. Один – это то, что вот эти жесточайшие меры ограничения, они очень полезны, они правильны, их надо делать, их надо продолжать. И так далее. А есть совершенно противоположная точка зрения, которая говорит, что на самом деле, если внимательно проанализировать те данные, которые есть, и правильно их отфильтровать, и правильно их соотнести, скажем, количество подтвержденных случаев по сравнению не с населением, а с количеством тестов и количество смертей и их причины, то окажется, что картина совсем не такая страшная. И на самом деле все это в буквальном смысле придуманная ситуация с этим вирусом. На самом деле истина, конечно, посередине, и надо, но для того, чтобы это понять, для этого нужно обладать нетривиальным критическим мышлением, логикой и знаниями в специфических областях, которых нет. А страх присутствует. И люди готовы поверить чему угодно. Они хотят найти простой ответ на вопрос. Откуда взялся этот вирус? И чем он, как его остановить? Потому что представить себе, что дальше мы теперь будем жить в масках, что мы не сможем нормально, чтобы дети ходили в школу, чтобы люди ходили на концерты, что больше не будет массовых соревнований спортивных и так далее. Ну разве можно это себе представить? Поэтому кажется, что есть простой ответ, и это есть один из источников конспирологических теорий. Во всем виноват, назовите кого хотите, Гейтс, Сорос, евреи, масоны. Это все много раз уже звучало в разных теориях с вирусом и без. Но одна из них – это то, что вышки 5G. Давайте ликвидируем. Ну, давайте голову обмотаем там электроотражающими материалами и не будем пользоваться Wi-Fi. Это недоказанные вещи, но люди легко в них верят, потому что боятся.
Вопрос Вадима Осетинского. Вадим, а какие вообще признаки того, что теория конспирологическая? Вот как вы бы вы это сформулировали, посоветовали нашим слушателям для того, чтобы разбираться о том, вот они слышат, возможно, или в социальных сетях читают, или смотрят в Ютьюбе, или слышат от родственников, от близких, знакомых определенные версии. Сейчас их действительно огромное множество, связанных с вирусом.
Разумеется, тут неможливо дати якусь таку одну конкретну рекомендацію для всіх, хоча з цієї причини, що є досить істотний відсоток людей, які якраз люблять конспірологічні теорії. Тобто, якщо я буду їх переконувати в тому, що конспірологія – це щось таке погане, то вони мені просто не повірять. От я думаю, що це відсотків 20 людей захоплюється такими речами. Ось щодо тих… Тут, розумієте, проблема, по-перше, в тому, щоб, от як сказав колега, що треба знати. Але ж ми не можемо, ми, от пересічні громадяни, не можемо знати тонкощів медицини, тонкощів біотехнологій. Ми не можемо на цьому розумітися. Тому в нас залишається другий варіант – сприймати інформацію, яка до нас надходить. Тут є величезна проблема. Надходить найрізноманітніша інформація. Від вкрай скептичної до вкрай оптимістичної, власне, від конспірологічної до антиконспірологічної, якої завгодно. І тому виходить так, ну, вибачте, я професор, я теж не можу, професор не біології, психології. Я не можу сказати, що я точно розумію, як воно насправді є. І тут залишається, власне, єдино правильний варіант. Це знайти для себе таке авторитетне джерело інформації, джерело, якому ми можемо довіряти. Кожен із нас вибирає собі окремо, тому що джерела однакового для всіх немає. І десь так на нього орієнтуватися. Це принаймні, якщо це навіть не дасть точної орієнтації в тому, що відбувається, то принаймні це дасть таку внутрішню орієнтацію, ілюзію того, що я знаю, про що мова, я розумію, про що йдеться. Приблизно так. Ось таких, і таких, якщо ви хочете почуватися спокійним у цій сфері, то таких джерел повинно бути небагато. Одне, два, три. Це може бути джерела з масової комунікації, це може бути джерело з нашого оточення і таке інше. Це, як правило, це мало б бути джерело, яке, до якого ми вже звикли, і чиї рекомендації, інформація нас не підводили. Найкращий для нашого суспільства, так от, майже ідеальний варіант, щоб таким авторитетним джерелом була влада. Державна влада. Ну, вона таким поки що не є, принаймні для великої частини суспільства вона не є і не стане ним, тому нам доводиться так бовтатися в цій мішанині різних повідомлень.
Вопрос Сергея Корсунского. Сергей, сейчас активно говорят обозреватели о новой биполярности в мире, Китай и США, причем особенно громко об этом стали говорить вот со времен пандемии. Это совпадение или закономерность?
Знаете, как это ни странно, но вот вся эта история с вирусом, которая вроде бы есть такой скорее биологический фактор, привела к тому, что многие геополитические процессы, которые уже развивались, они очень сильно ускорились. И один из них – это, конечно, противостояние США и Китая, которое мы наблюдаем последние 3 года, с 2017 года. И вы помните, что в декабре как раз вроде бы завершилась этап переговоров между двумя странами, торговая война, был найден некий промежуточный вариант, был подписан некий документ, что вроде бы ситуация немножко нормализовалась. Но ведь 3 года шло очень серьезное противостояние в этой сфере, и оно никуда не делось, потому что Китай, например, ни на одну йоту не уступил свою позицию по Южно-Китайскому морю, по Тайваню. И Китай, конечно же, не может спокойно относиться к тому, как развиваются его торговые отношения с США. Поэтому это противостояние уже было. Но коронавирус, конечно, все это дело обострил, потому что сегодня ключевой вопрос, на который избиратели в США очень скоро, в ноябре, должны будут дать ответ во время выборов, это правильна ли была реакция американской администрации на коронавирус, и кто виноват в том, что сегодня США несут самые большие потери на этом фронте. И то, что сейчас развита довольно сильная кампания, утверждающая, что виноват Китай, собственно, никто не сомневается, что коронавирус походит из Китая. Вопрос в том, это природный источник, это лаборатория, это сознательный шаг или это ошибка, когда она была признана, и какие были на этом пути совершены не совсем правильные и корректные шаги со стороны Китая по отношению к мировому сообществу. И то, что мы видим, конечно, очень сильно обостряет ситуацию, потому что Китай никоим образом не признает свою сознательную вину. Да, вирус действительно походит с территории Китая. Это не первый раз, кстати. SARS тоже походил с территории Китая. Все знают, что эти коронавирусы живут в летучих мышах, которые в изобилии проживают на территории Китая. Вопрос дальше все-таки в деталях. И есть противоречивые данные о том, все-таки это лаборатория или нет. Есть утверждения, которые говорят, что вирус этот все-таки природный. Есть утверждения, и вот это уже очень близко к конспирологии, которую очень активно продвигают разными способами в разных сетях, что это искусственно модифицированный вирус так, чтобы он мог заражать человека.
Да вот сегодня заявил Сергей Майк Помпео об этом, несмотря на данные американской разведки. А вы не находите, что китайская власть ведет себя немного странно? Вот не допускают они Всемирную организацию здравоохранения к расследованиям подобных вещей?
Безусловно, это несколько странно, и я уверен, мы просто с вами не знаем причин, почему она не допускает и о чем идет речь. Но одновременно с этим, давайте просто ради справедливости, я не отстаиваю ничью сторону, но одновременно я знаю о том, что администрация США запретила главному санитарному врачу США, доктору Фаучи, выступать в Конгрессе на слушаниях по этому поводу и давать показания. Потому что Конгресс, конечно же, захочет разобраться в деталях происходящего, ведь ущерб экономике колоссальный, количество погибших очень велико, а Соединенные Штаты потеряли фактически свое лицо на международной арене, когда они смогли справиться с этим в Нью-Йорке. И Белый дом запретил ему давать такие показания. Это тоже, так мягко говоря, не совсем корректный шаг, как мне кажется. То есть подобные шаги, они, понимаете, когда примешивается политика, мы уже точно не можем говорить, кто прав, кто виноват. Я думаю, что расследование, безусловно, должно быть проведено. Должен быть найден грамотный механизм. Сегодня просто все действуют из эмоций. Ситуация паническая, потому что вот буквально на днях был опубликован Рубини, известнейший экономист, который предсказал предыдущий кризис глобальный. Он вообще написал разгромную совершенно статью на 3 страницах, в которой предсказал 10 лет жуткой абсолютной депрессии, которая будет намного хуже, чем Великая депрессия США 100 лет тому назад. То есть, если такие прогнозы читают, то вы понимаете, что происходит. Если главный инвестиционный фонд Баффета продает все акции авиационных компаний США, надо знать, как устроена Америка, у них авиация это как автобус. То есть, если он продает все акции, это значит, что он не верит в то, что восстановится рынок авиационный. Это по всему миру, представьте себе, самолетов сколько, производства, обслуживание, бензин, керосин. Вся эта гигантская система ставится под удар. Все будут искать ответы, кто виноват.
И кому это выгодно? Вот самый интересный вопрос, Сергей, да? Потому что Китай усилился, я вот к чему веду, да, что на мировой арене и в политическом, и в экономическом смысле Китайская Народная Республика стала вот таким гегемоном, и Россия выскочила из этой триады, куда обычно ее ставили, да, среди трех мировых стран.
Слово она выскочила, это вот тоже, этот процесс уже продолжался, и я много об этом писал, дело в том, что Россия никогда и не могла быть равным партнером. Она, все, что у нее есть, это оружие. Она экономически никаким образом даже близко не могла быть участником триады, кроме как в военной сфере. Но то, что произошло сейчас, оно просто поставило все точки над «и», оно показало, что российское общество абсолютно не готово было, и экономика. И еще недавно Путин объявлял каникулы и не карантин, не серьезные меры, а шутил, что это каникулы будут просто некоторое время, и парад собирался проводить. Сейчас мы видим, ситуация намного хуже. Китай действительно очень быстро сумел сориентироваться и очень эффективно, во-первых, подавил эту пандемию у себя на территории, то есть эпидемию, а потом сейчас он уже развернулся буквально в совершенно противоположном направлении, выступает главным провайдером помощи другим странам. И хотя мы знаем, что есть случаи и некачественной поставки и тех же масок, и тех же медицинских аппаратов, но тем не менее, то, как он действует, это показывает удивительную эффективность их системы. И это большая опасность, потому что сейчас, когда Соединенные Штаты вступят в конкуренцию с Китаем в этой сфере, то будет фактически многие страны должны будут делать выбор между тем, с кем они, если хотите, интеллектуально, мировоззренчески, на кого они будут рассчитывать в дальнейшем. И серьезно будет дилемма в этом.
И Украине вот придется выбирать, Сергей.
Опасность. И Украине в том числе, как и многим другим. Но выбор-то у нас не так велик, потому что США являются главным провайдером безопасности для нас. Китай в этом плане, он очень важный и, безусловно, грандиозный просто для нас важности торговый экономический партнер. Но с точки зрения безопасности, мы же знаем, что между Китаем и Россией существуют очень тесные связи в военной сфере. И поэтому мы никак не можем на это рассчитывать. Соединенные Штаты остаются безусловным главным, так сказать, провайдером безопасности и тем, кто нас поддерживает. Поэтому у нас-то особого выбора в этом плане нет. Но другие страны, тут не так важно наш выбор, как важно, как это будет происходить все теперь в Европе. Вы помните, ведь были напряженные отношения между США и Европой, и сейчас это вопрос. Вот вы, наверное, удивитесь, если я вам скажу, что Британия, находясь вот в сегодняшней ситуации, когда там тоже очень тяжелая ситуация с коронавирусом, и они знают, что это Китай, но правительство Британии приняло решение работать с Китаем, с Huawei по поводу 5G. То, что США, например, категорически отвергают. То есть это что означает? Что в Европе нет однозначной позиции. Вот нам, для нас очень важно, как ЕС будет себя вести. И там сейчас, я бы так сказал, ну такое изумление и замирание процесса принятия решений. Китай очень активно борется за то, чтобы не потерять европейский рынок. Вся его программа «Один пояс, один путь», она рассчитана была именно на европейский рынок. И вот тут мы будем видеть очень ожесточенную борьбу. И нам, конечно, очень бы не хотелось, чтобы в этой борьбе пострадали наши интересы, потому что все-таки наши интересы, конечно же, с Европой и, конечно же, в трансатлантическом измерении.
Вопрос доктору психологических наук Вадиму Васютинскому. Вадим, ну вот вы наблюдаете эту ситуацию с теориями заговора, объяснениями во время коронавируса. Как реагируют люди на карантин, да, психологически, наверное, с профессиональной точки зрения, это интересно для вас. Вот многие говорят, что сейчас мир чуть ли не катится назад в Средневековье. Вот тревожные сейчас звоночки, вот действительно ли происходит определенное вот изменение психологии, сознания, мировой политики? Или это нормальный, обычный процесс, нормальная реакция на подобные события?
Ну, ви вимагаєте від мене трохи більших узагальнень, ніж я можу зробити. Мені важко це оцінювати в такому світовому контексті. Я все-таки можу говорити більше про
давайте стан, в українському.
Так, про українці, так. Більше. Ви знаєте, тут я сперся до початку на соціологічні дані, які показують, що там десь понад дві третини підтримують, в основному схвалюють ті заходи, той рівень карантину, який нам запропонувала влада. Умовно, 15% вважають, що вони мають бути жорсткіші, 15% навпаки мають бути слабші. І тут розумієте, яка річ? У нас, безумовно, саме цей коронавірус і карантин психологічно дуже сильно діють на людей. Але я сказав би, що в оцінці самого рівня безпеки, який нам пропонують, дуже сильно, а можна й сильніше, ніж страх перед коронавірусом, діє наше ставлення до влади. Хоч може трохи дивно, трохи неадекватно, але так чомусь є. Ну, можна довго говорити, чому так є. І насправді ті, скажімо, хто підтримує владу, як правило, схвалюють її дії, хто її не підтримує, по-різному засуджує ці її дії. І в цьому контексті дуже важко вилучити, власне, психологічний такий аспект, що саме люди бояться, що, на що вони сподіваються. Але дивіться, ми можемо ще говорити про дуже великий, доволі великий розрив між тим, як люди ставляться до заходів карантинних і як самі їх дотримуються. Тому що насправді навіть ті, хто їх схвалює, підтримує, більшість злегка порушує. Ну, це наша давня така звичка, трішки порушити закон, але ми не бачимо в цьому нічого такого страшного, якщо пройдемося без маски, якщо погуляємо в парку і так далі, і так далі. Але ми, ну, стаємо більш дисциплінованими тоді, коли цей коронавірус підбирається до нас безпосередніше, коли десь тут поруч. А якщо його поруч немає, тільки по телевізору, то цей перший шок, такий переляк, він уже досить істотно минув, по телевізору показують, але ми сприймаємо, що це відбувається все ж таки десь там, не тут біля нас, і тому ми собі дозволяємо трохи більше. І бачите, вже ну, про це йдуть розмови, що психологічно наші громадяни вже готові до виходу з коронавірусу, хоча це явно невчасно. Ми тільки підійшли до цього піку, і це є цілком очевидно, вся статистика це показує, але ми вже готові махнути на це рукою. Ну ось так. Чи є це так, знаєте, прикладом, моделлю того, як це буде йти далі, що ми далі будемо розхристуватися як суспільство? Мені важко сказати, але і тут знову ж я, напевно, так трохи помахав би пальцем у бік влади. Оці, наприклад, ситуація така, оця Київ-Черкаси, де обидві сторони поводяться трішки неадекватно, її не можна розпалювати цю. Навпаки, і з одного боку, і з другого боку повинні заспокоїтися. А вони, навпаки, створюють з цього ще один рівень проблеми. Ще один рівень проблеми, на які мають громадяни реагувати, і знову ж таки втрачаючи впевненість, то хто ж нас має захистити? Чи той Зеленський, чи той мер, чи ті мери і таке інше. Тобто до цих всіх наших таких багатьох невизначеностей на тих коронавірусу додаються ще якісь такі додаткові, яких би не повинно було бути. Але вони, на жаль, є. Ну тут тільки психологи, журналісти Радіо Свобода можуть заспокоїти, хто ще не знає.
Ну, в общем, Украина, к счастью, оказывается вот сейчас такое своеобразное обочине и эпидемии коронавируса, и теории заговора, которые процветают вот в других странах, особенно в мировых потугах России, США и Китая. Самое интересное, это как эти отразятся изменения в этих странах на Украине. Благодарю наших гостей. Это были директор Дипакадемии имени Геннадия Удовенко и Беремит Украины Сергей Корсунский и доктор психологических наук, социальный психолог Вадим Васютинский. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Нельзя не заметить, что после легкомысленного разведения сил на Донбассе Кремль пошел в наступление. Во время пандемии коронавируса по факту только увеличилось число атак и вооруженных диверсий. Об этом пишет газета «Зеркало недели». Издание отмечает, что череда непрерывных убийств украинских военных на Восточном фронте приобрела угрожающий характер. Потери критические и составляют почти полтора десятка воинов ежемесячно. Автор статьи, директор Центра исследований армии Валентин Бодрак утверждает, что со времен Иловайска и Дебальцева это новый пик. Просто он по форме иной. Но как червь грызет сердцевину армии. Это требует реального пересмотра формулы построения обороны как в вопросе применения оружия, так и в вопросе оперативного перевооружения. Автор отмечает, что нефтяной кризис с вихрем коронавируса подталкивают Кремль к эскалации конфликта. Подробнее читайте в статье «Оборонный потенциал страны. Как его развить?». В Европе из-за коронавируса, из-за огромной экономической рецессии, есть желание как можно скорее восстановить экономические отношения, в том числе и с Россией. Это утверждает российский историк Андрей Зубов в интервью «Украинской правде». По мнению историка, европейские компании мечтают вернуться на российский рынок. В Европе предлагают смягчить санкции, якобы для того, чтобы Россия была более заинтересована делать уступки на Донбассе. Но по мнению Зубова, если Европа начнет смягчать санкции, Россия будет еще меньше заинтересована делать какие-либо уступки. С другой стороны, Россия и сама сейчас крайне заинтересована в деньгах Европы и США для восстановления собственной экономики. Но последняя карта находится в руках Запада. Если он выдержит, не станет идти на односторонние уступки, то на них пойдет Россия, как в большой картежной игре. И вполне возможно Донбасс, а может быть и Крым, вернутся в Украину. Если же Запад побежит на российский рынок, тогда будущее Донбасса и Крыма останется в неопределенности, утверждает Андрей Зубов. Когда пишут о том, что варварская глобальное уничтожение и затопление шахт в Урдлу приведет к экологической катастрофе, это вовсе не преувеличение. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге. По словам журналиста, в Енакиево, например, боевики уничтожили и закрыли все шахты. Водоотлив работает на них как попало или вообще не работает. Ржавая мертвая вода попадает в реки, течет в ставки. Еще год назад они были обычного голубого цвета, теперь рыжо-оранжевого. По словам Казанского, очевидно, как-то так течет и вода из затопленной боевиками в 2018 году радиоактивной шахты Юнкум, в которой при СССР проводились ядерные испытания. Похожая ситуация и в Горловке. Там ржавые ручьи текут в реку Кривой Торец, а дальше в Сиверский Донец, из которого Донбасс и пьет воду, отмечает Денис Казанский.
Пока одни украинские спортсмены Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Алиев в который раз не могут определиться, чей Крым. Вместе с российскими актерами поддерживают акции церкви Московского патриархата или признаются, что им несколько нравится президент России. Другие украинские спортсмены называют события на востоке Украины войной, Россию агрессором. Помогают украинской армии и не стесняются говорить, что спорт не может быть вне политики. Больше о них расскажет Ольга Стрижова.
Навряд чи в Україні є людина, яка не чула про благодійність Романа Зозулі для солдатів на сході України. Саме він у 2015 році запустив флешмоб «Я допомагаю українській армії», за умовами якого гравець кидає виклик іншому, а той має вкладати гроші в допомогу солдатам. Крім того, Роман Зозуля продавав свою медаль, здобуту на чемпіонаті Ліги Європи. Початкова ставка складала 10 тисяч гривень. Фінальна стала майже у 20-ро більшою – 210 тисяч гривень. 1 лютого 2017 року Роман Зозуля перейшов до Райо Вальєкано, що викликало невдоволення серед фанатів команди. Вони називали Зозулю нацистом через фото футболіста в одязі з українською символікою. Зозулі довелося покинути клуб вже наступного дня після переходу, та він встиг звернутися до фанатів з відкритим листом.
Я не пов'язаний з воєнізованими або неонацистськими організаціями. Я лише допомагаю українській армії, яка захищає мою країну, а також дітям, які постраждали від війни.
Мовиться в листі. Попри конфлікти в іспанському чемпіонаті, через патріотизм Зозулі він продовжує підтримувати українську армію. Так стало відомо, що нещодавно його благодійна організація передала українській армії захисні засоби від COVID-19. Екс-головному тренеру «Зорі», який разом з футбольним клубом виїхав з окупованого Луганська, Юрію Вернедубу неодноразово пропонували роботу в Росії. Тим більше, що він свого часу грав у «Зеніті» Санкт-Петербург та у складі цієї команди вигравав Кубок Росії. Проте своєї проукраїнської позиції тренер луганської команди ніколи не соромився.
Ребята, да не ми прийшли в Росію і щось требуємо в Росії. Росія прийшла к нам, я не пойму, що вона... Ми самі розібрались би, я уверен в этом. Ну ми ж не прийшли в Ростов или под Ростов там стоїть. То як я должен к этому относиться? Никак. То я гражданин України. Я здесь родился, вырос, живу, і мені эта страна, як би це не продавалося, дала все.
Перший українець, який став чемпіоном світу з біатлону, Дмитро Підручний відверто називає Росію агресором.
Для мене чітко зрозуміло, що на сході України йде війна. Крим анексовано, а Росія агресор. Як це зрозумів? Все почергово йшло. Спершу анексували Крим, потім Путін дозволив вхід військ на територію України, хоча спершу цього не визнавалося. Повстанці там якісь, це були наші, но за спінами ваші. Потім логічно захотілося мати коридор до Криму.
Каже Підручний. Екс-голкіпер Маріуполя та Шахтаря Рустам Худжамов не стримує емоції, коли в нього запитують про події на сході України. Футболіст давно визначився з термінологією про цю війну.
В цьому питанні у мене немає качелі. А може, все-таки Путін не плохой, а може, плохой. Та плохой. Коли я приїхав, в 16-му році стояли лайтбокси такі. Там були фотографії парней, які погибли при обороні Маріуполя. Наші ультраси воювали. Пацанів реально кожен день вбивають. Як це не війна? Це війна саме настояща.
Перша ракетка України Сергій Стаховський принципово відмовляється виступати на російських турнірах. На прес-конференції на Уімблдоні 2014 року звертався до журналістів з Росії, що треба брехати менше. Зараз надає допомогу українським військовим на сході країни. Приїжджав на Донбас, тому що було важливо побачити всю ситуацію саме своїми очима.
Для мене те, що відбувається в моїй країні, дуже важливо, оскільки там гине величезна кількість людей. Я б навіть сказав, величезна кількість хороших людей. Вони гинуть там за свою ідею. Згодом залишимося з тим, що у нас в країні не залишиться людей, які чогось варті, тому що вони всі загинуть на війні. Це страшно.
Крім того, Стаховський не вважає, що спорт може бути поза політикою і не соромиться коментувати про російські погляди деяких відомих відомих українських спортсменів. Так, свого часу український тенісист засуджував вислови боксерів Олександра Усика та Олександра Гвоздика про війну на Донбасі.
В Селидово находится первый памятник казакам на Донбассе. Казак в дозоре установлен в 1976 году. Усатый дозорный оперся правой рукой на высокий каменный столб, сжимая рукоятку сабли, а в левой руке держит трубку, подняв ее вверх, чтобы прикрыться от солнца. Здесь, на берегу реки Соленой, с 16 века находилось старинное поселение запорожских казаков. Кстати, по легенде, именно казак с именем Селид и был основателем будущего города. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатны.
Закладка. Открываем Донбасс. Говорят, что поражения и неудачи учат больше, чем победы и успехи. Примерно к такому выводу я прихожу, беседуя и проводя психологическую работу с бойцами, которые воевали под Дебальцево, а потом отошли на позиции второй линии обороны. Можно сказать, что эта ситуация планового отхода показала истинное состояние дел в сложившейся боевой обстановке, а также как лакмусовая бумага проявила личностные особенности людей. Заправские знатоки военного дела, военной стратегии так великие воины, как правило, хорошо экипированные и обвешанные самыми разными видами оружия и примочками к ним, ранее проявлявшие бурную активность в боевой обстановке, вдруг сникли и потерялись в окопах, блиндажах и других всевозможных норах. Но большинство было таких, которые стояли до конца, до последней возможности, защищая свои позиции, ушли последними, оставляя за собой поле боя, усеянное 200-ми и подбитой техникой противника. Общее мнение таких украинских бойцов: мы однозначно сильнее россиян и сепаратистов, сильнее прежде всего духом, и мы никогда от этого не отступим. Александр Ткаченко. Заметки боевого психолога.
Запомни эту страницу.
Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии», выпуск новостей от Егора Устинова.
Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, 11 мая начнется снятие первых ограничений. При этом смягчение карантина не означает его полную отмену. Премьер напомнил, что с 11 мая планируется открыть для посещений парки, скверы, парикмахерские, заведения общественного питания на вынос, летние площадки кафе и ресторанов, музеи, библиотеки, стоматологии, нотариальные конторы и прочее. Другие же ограничения продолжаются. Напомню, премьер-министр анонсировал переход на так называемый адаптивный карантин 29 апреля. По последним данным, в Украине зафиксировали 12 331 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 418 за прошедшие сутки. С завтрашнего дня в украинских клиниках снова разрешат проводить плановые операции. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр уточнил, что плановые операции будут проводить после тестирования пациента на коронавирус методом ПЦР. Напомню, в середине марта правительство ввело запрет на проведение плановых операций в связи с угрозой распространения коронавируса. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди 300 человек, которые пришли в Святогорскую лавру в пасхальную ночь, не выявлены. Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, в целом по Святогорску нет ни одного случая заражения. Ранее правоохранители сообщили, что контролируют режим изоляции 300 человек, которые без средств защиты приняли участие в пасхальной службе в Святогорской лавре в ночь с 18 на 19 апреля. В Донецкой области с начала карантина более 9 тысяч человек обратились в центры занятости в связи с потерей работы. Об этом сообщила директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалка. По ее словам, более 2 тысяч человек удалось трудоустроить за время карантина. Рыбалка отметила, что в связи с карантином действует упрощенная схема получения статуса и помощи по безработице. По состоянию на 1 марта численность безработных людей в Донецкой области в сравнении с началом года выросла на почти 70% и составила 18 тысяч человек. 15,5 тысяч человек получают материальную помощь. Книга о якобы гражданской войне в Украине появилась в одном из украинских интернет-магазинов вследствие ошибки. Об этом говорится в заявлении пресс-службы магазина. Там отметили, что менеджер, обязанность которого проверять новый контент на соответствие требованиям, пропустил публикацию книги, которая не должна была быть опубликована ни при каких обстоятельствах. По сообщению, магазин уже снял книгу из продажи и исключил продавца из перечня партнеров. На днях пользователи обратили внимание на то, что на сайте одного из интернет-магазинов магазинов появилась книга автора Александра Архипова, написанная от имени участника российской агрессии против Украины на Донбассе. В аннотации к книге конфликт на востоке Украины называют гражданской войной. Книжный магазин подвергся критике из-за распространения антиукраинской литературы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 5 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас там, подписывайтесь. Также вы можете связаться с нами, наши журналисты могут отработать темы, которые вы им предложите, или можем поговорить об этом в студии. А пока прощаемся с вами, услышимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».